Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Не забывайте, конечно, задавать вопросы, потому что буквально после маленького вступления я перейду к ответу на ваши вопросы. И, конечно, самое интересное, что я видела на этой неделе, это не то, что я видела, а то, что я не видела. Потому что вот не часто так бывает, что главными новостями являются те новости, которых нет. Что я имею в виду? Обратите внимание, с какой фантастической быстротой слились всякие информации и всякие разговоры о том, что Трамп должен остановить войну, после встречи Трампа с Зеленским и с европейскими лидерами, которые туда приехали в качестве опекунов Зеленского, чтобы он, не дай бог, не наскандалил сразу опять в овальном кабинете, и чтобы все выглядело тип-топ, и не только, конечно, поэтому. И вот обратите внимание, после встречи Трампа и Путина на Аляске, какие громы и молнии метали, особенно перед встречей, какие были ожидания, какие розовые пони в белых пальто, сферические кони в вакууме рассказывали, что сейчас Трамп должен должен арестовать Путина, должен еще чего-то. А после этого какие молнии обрушивались на голову старого деда, имеется в виду Трамп, который ничего не понимает, который упустил возможность, который та-та-та-та-та. Трамп выполнил свой план, который я многократно заявляла, какой Трамп выписался из этой войны. Точнее, Трамп и Путин при личной встрече договорились, они, собственно, и до этого договорились, личная встреча только закрепила достигнутые договоренности, договорились взаимодействовать так, как будто никакой войны нет. А война, ну что война, вот тут, если Европе нужна война, то пусть они ее и ведут. И обратите внимание, что как только Трамп перевернул доску, то есть все это время европейские лидеры срывали разные пути, разные ситуации, при которых Трамп пытался договориться, они бы и без этого не договорились, но тем не менее. И все время требовали, чтобы Трамп чего-то с Путиным сделал, а они, европейские лидеры, за это получили корону и еще могли Трампа разными словами обзывать. И вот в понедельник в городе Вашингтоне европейские лидеры получили два предложения. Предложение первое, которое было обращено непосредственно к Зеленскому. Ну вот, пожалуйста, прямая встреча Путина и Зеленского. И вот есть предложение Путина, которое я ни в коем случае не настаиваю, а просто передаю. Он готов удовольствоваться Донбассом, если украинские войска его освободят. А также там что, не вступление в НАТО, российский язык в качестве официального и что-то там еще. Зеленский сказал нет. На сегодняшний день вероятность, подчеркиваю, на сегодняшний день, хотя, возможно, там еще Трамп что-то будет делать, на сегодняшний день вероятность прямой встречи Зеленского и Путина равна нулю, потому что совершенно непонятно, зачем эта встреча Путину. А при условии, если Зеленский не выполняет его требований. И Путин имеет преимущество на фронте, о чем мы сейчас несколько слов скажем. И вот самое главное, что не прозвучало в этой вот понедельничной встрече, та новость, которой нет, обратите внимание. Это новость, что вот тот Трамп выпал из игры, но ничего, мы подхватим его знамя. Ну, потому что, в конце концов, Евросоюз 450 миллионов человек, а ВВП, по-моему, сейчас не буду врать, но, по-моему, до сих пор больше американского, если совместно. 450 миллионов человек. Ну, как-нибудь могли бы, поднатужившись, помочь Украине? Да и Украина когда-то, в общем, в 91-м году было 50 миллионов человек. Кто говорит, что Украина маленькая? Украина от Советского Союза унаследовала абсолютно лучший кусок. И помимо того, что это была лучшая дорожная сеть, лучшие КБ, лучшие заводы, в том числе ракетные заводы. Вот сейчас Украина не может который год построить уже во время войны ракету. В Днепре сколько было ракетных КБ. Правда, у них всех документация была на русском, а язык русни, как мы понимаем сейчас, ну вот это язык колонизаторов, на нем говорить-то нехорошо. Так вот, и самое главное, что мы не услышали от европейцев, мы готовы принять все эти расходы на себя. Как там в анекдоте? Наша советская делегация посовещалась, и пук королевы берет на себя. Вот. Не берут на себя пук королевы, по-прежнему хотят, чтобы Трамп пукал. А Трамп говорит, а зачем мне? Знаете, вы мне уже столько, во-первых, говна на голову вылили, а во-вторых, мне зачем воевать в прокси-войну с Россией, которую начал мой политический противник Байден? И которая при мне, как он совершенно справедливо говорит, не началась, хотя, конечно, да, причины гораздо сложнее. И Трамп не хочет начинать войну, ту войну, которую начали национал-деколонизаторы. Которая, вернее, которая не случилась бы без национал-деколонизаторов и всех этих безумных леваков и активистов, которые в Украине являются четвертой, а на самом деле первой ветвью власти. Ну и все пошли по домам, и европейцы так это делают вид, что никаких этих разговоров не было, а все теперь дело рук у Зеленского. А на этом фоне что происходит важное, мне кажется? Есть реалии на земле. Ну, есть там пожелание Зеленского еще до войны, чтобы все русские, как он говорил, еще до войны с Донбасса уехали. Ну, все те, кто считает себя русским. А есть заявление Зеленского, которое уже было сейчас после встречи с Трампом, что, дескать, Россия будет брать Донбасс еще 4 года. И есть реалии на земле. Я, кстати говоря, этим кончала, что вот выступ под Добропольем, на неделю назад я сказала, что там не совсем понятно, что происходит в тумане войны, потому что украинские источники утверждают, что он ликвидирован, потому что туда бросили лучшие силы, туда бросили Азов, туда бросили еще несколько самых важных бригад. И те российские войска, которые 20 километров прошли, то ли 100, то ли 200, то ли 400 человек, оказались отрезаны, сейчас их зачищают и так далее, и так далее. А вот сейчас даже по самым осторожным оценкам, вот абсолютно самым осторожным, просто глядя на украинскую карту Deep State, которые очень смирно себя ведут, и, как нам известно, даже с некоторым опозданием докладывают события. Так вот, глядя на этот выступ, против которого бросили, еще раз повторяю, лучшие украинские войска, мы видим, что первое, просто по карте Deep State, этот выступ разрезан, но, во-первых, его основание не ликвидировано, наоборот, есть все основания полагать, что Россия нарастила там войска. И второе, вот даже те войска, которые, если судить по карте Deep State, отрезаны, их там должно быть несколько сот человек, не совсем понятно сколько. Они никуда не делись. Они не разбежались. А там ведь можно и разбежаться. Они не зачищены. Они показаны в их присутствии там. Я не знаю, какие условия их снабжения. Я думаю, что сейчас в тумане войны и вообще вот все, что там происходит, никто точно не скажет. Но, тем не менее, согласитесь, это не очень впечатляет. Если у вас происходит такой... Понятно, конечно, что Россия не смогла этот тактический успех разбить и сделать оперативным, и тем более стратегическим. А это некая такая вещь. Так, так, так. Нет, извините, у нас сегодня мой кот. Ой, я хочу, чтобы он меня услаждал. Кот, пожалуйста, сиди тут на месте и подсказывай мне, что происходит. Вот так. Извините, ради бога, что я на кота отвлекаюсь. Так вот, понятно, что Россия пока, по крайней мере, этот успех не смогла развить, но тут ведь важно другое, тут важен принцип Тришкина кафтана. Потому что когда у Украины мало войск, а у Украины мало войск, то если вы перебрасываете Азов с одного направления, в данном случае с Серебрянского лесничества, то тут же становится как бы у Тришкиного кафтана плохо в другом направлении. И вот, собственно, Серебрянское лесничество и подается. И вот тот же самый Deep State нам уже сообщает, что сегодня, в субботу, 23 августа, то есть ночью это произошло, серьезное продвижение российских войск в Серебрянском лесничестве на границе Луганской и Харьковской областей, достаточно новый большой прорыв, то есть ровно там, откуда сняли Азов, чтобы закрыть Тришкин кафтан на направлении возле Доброполья. И при этом, еще раз повторяю, вот этот прорыв на направлении возле Доброполья сдержан, даже перерезан, но не ликвидирован. Россия тоже туда перебросила, насколько я понимаю, две бригады. И самое главное сейчас, я еще раз повторяю, никто вам, наверное, ни с какой стороны в точности не скажет, где там у кого и какое сейчас имеется тактическое преимущество. Но принцип Тришкина-Кафтана, что фронт украинский трещит и трещит, он виден совершенно ясно, и в связи с Тришкиным-Кафтаном, естественно, возникает вопрос, а зачем Путину идти на перемирие, зачем Путину идти на остановку огня, потому что понятно на что, что когда Путина вынуждают на остановку огня, его вынуждают это ровно за тем, чтобы как бы спасти предприятие под названием «Украина» от банкротства. А поскольку желание Путина обанкротить предприятие гораздо жестче, чем желание европейских лидеров вкладываться в его спасение, то мы опять же видим, что почему, собственно, денег-то не дают, и почему оружие не спешат поставлять. Ну, потому что вы в банкротящее предприятие не будете сильно вкладывать. На этой фоне, наверное, пожалуй, две важных вещи надо сказать. Одно – это обстрел нефтепровода «Дружба», который уже произошел несколько раз. Поставки нефти по нему остановлены. Напоминаю, что их получают Венгрия и Словакия. По этому поводу министры словацкие и украинские обменялись очень жесткими словами. При этом, насколько я понимаю, украинский чиновник, сейчас я даже себе процитирую, что он написал, написал что-то типа того, что вот это за все, что происходит во время этой войны, отвечает Россия. Но это как-то венграм совершенно не понравилось, потому что венгры, помимо того, что они напомнили, что они обратно Украине поставляют довольно много энергии, и что Украина тоже от них зависит, я обращаю ваше внимание на две вещи. Первое, что 3,5 года не били по нефтепроводу «Дружба», 3,5 года нефть шла в Венгрию. Вдруг в тот момент, когда фронт трещит, и когда нету аргументов, и когда в овальном кабинете Зеленского поставили перед фактом, что либо ты идешь на уступки Путину, либо мы вообще умываем руки, и ты предоставлен своей собственной судьбе, ровно в этот момент Зеленский открывает второй фронт гибридной, правда, войны против Венгрии, которая, конечно, воспринимается как союзник Путина в Европе. Второй момент, что этот фронт открывается в тот самый момент, когда все европейские лидеры вместе с Зеленским находятся в Вашингтоне. То есть возникает вопрос, первое, либо Зеленский посоветовался с европейскими лидерами, они сказали ему, типа, ну вот да, накажи венгров. У нас пока есть, пока есть такой вот инструмент, можно использовать Украину против Венгрии, давай мы тебя в таком качестве используем. Либо они ему сказали, да что ты делаешь, это член Евросоюза, а Зеленский не послушался даже европейских лидеров. Согласитесь, что оба варианта, они кажутся, ну, какими-то совершенно безумными, но просто третьего варианта нету. А еще одна, конечно, удивительная история – это задержание человека, одного из задержаний в Италии человека, который взрывал Северный поток. Я многократно рассказывала об этой истории. Я еще раз повторяю, могу со своей стороны, это мое личное субъективное мнение, я совершенно не сомневаюсь, что да, этот взрыв был организован Романом Червинским. Кстати, напомню, что Роман Червинский – это человек, который является политическим противником Зеленского, который даже потом посадили в Украине, который кричал там чуть ли не «Ермак, агент Кремля» или что-то в этом роде. Это была операция, которая стоила очень дешево. И о том, что это произошло именно так, конечно, секрет Полишинеля давно уже пару лет, наверное, года 3 знали все из разведки мира, включая, естественно, немецкую. И с учетом того, что этот взрыв был тяжелейшим ударом по экономике Германии, германская экономика не оправилась. Конечно, проблема стагнации германской экономики – это не только и даже не столько цена на газ, но, тем не менее, цена на газ тоже. Вот мы видим сейчас, что только что на наших глазах немецкая экономика выбыла из пятерки крупнейших производителей автомобилей. Ее обогнала Мексика, Германию с ее BMW, с ее Мерседесами, с ее Фольксвагенами и так далее. Что бы сказала немецкая промышленность в середине 20 века? Так вот, и проблема с газом – это проблема в значительной степени взорванного Северного потока. Это произошло ровно в тот самый момент, когда Германия помогала Украине. И вот это вот тот самый синдром старухи из сказки «Рыбака и рыбака и золотой рыбки», о которой я много раз говорила. Сколько бы вы ни помогали Зеленскому, все равно он скажет мало, и все равно вы ему окажетесь должны и помогали неправильно. Этот синдром испытал на себе, ну уж смешно вспоминать про российскую оппозицию, ее испытала Польша, ее испытал в первую очередь Трамп, а ее, как мы видим, вот в истории с Северным потоком, очень яркий пример Германии. И с учетом того, что в течение нескольких лет с этим ничего не делали, или никакие обвинения прямую не выдвигали, а сейчас они выдвинуты, более того, человек арестован. Человек не первый раз и не последний, не первый раз был в Италии, то есть, очевидно, чувствовал себя в полной безопасности, вдруг что-то случилось, этого человека арестовали, и сейчас стоит вопрос о его экстрадиции в Германию. Вот, естественно, возникает вопрос, это ЖЖ спроста или неспроста? А на этом я, собственно, перехожу к вашим вопросам. Секундочку. Виктория спрашивает, есть ли надежда на хоть какой-то мир и как это может быть организовано? Во-первых, ситуация все время меняется. Вот я только что сама сказала, что лидеры встречаются тогда, когда все договорено, но это не совсем правильно насчет Трампа, потому что мы видим, что как раз Трамп отличается склонностью все переигрывать на ходу. Это очень не любят как раз европейские бюрократы, потому что что значит лидеры встречаются, когда все обговорено? Это означает, что переговоры ведутся годами, что под это образовываются специальные бюрократические позиции, что это начинает называться, например, мирный процесс на Ближнем Востоке. А уж как только бюрократия занялась урегулированием какой-то проблемы, вы можете быть уверены, что эта проблема будет существовать вечно, как в известном анекдоте про адвоката, который хвастается своему папе, что я выиграл то дело, которое ты вел 30 лет, а папа отвечает, и чем и что ты завтра будешь кушать? Вот бюрократия всегда прекрасно знает, что дело не надо выигрывать, а надо вот заниматься мирным процессом на Ближнем Востоке. И именно это, обращаю ваше внимание, бюрократия все последние несколько лет и хотела. Вот что хотела европейская бюрократия? Заморозки войны по линии боевого сопротивления без подписания какого-либо договора и дальше переговариваться до морковкина заговения. А почему этого Путин не хочет, тоже абсолютно понятно. Потому что он уже имеет опыт заморозки тех или иных процессов без предварительного подписания договоров. Из самого известного история с нераспространением НАТО на Восток. Когда и Геншеры, и куча других людей, и Тэтчеры, кого там только не были, написали Горбачеву не одно, а кучу писем о том, что ни одного дюйма НАТО после воссоединения Германии на Восток не будет продвигаться. А потом, знаете, оказалось по этому поводу, что письма в карман не положишь, потому что письмо это не международный договор, никаких международных обязательств нет. Те люди, которые поставили свои закорючки под частным письмом, которое где-то в архиве хранится, они давно перестали быть главами своих государств, потому что демократия. Ну вот извините. Другой прекрасный пример – Минские соглашения. Я думаю, что это неправда то, что написала Меркель в своих мемуарах, то есть что сказала Меркель в своих одна сказала одно время публично, что мы типа и не думали, что Минские соглашения будут выполнены, а хотели только дать Украине передышку и за это время ее возобновить. Насколько я понимаю, это не совсем правда или даже совсем неправда, потому что именно Меркель как раз тогда давила на Порошенко с подписанием Минских соглашений, даже говорила, что кредитов у вас не будет, если вы эти соглашения не подпишете. Но, тем не менее, факт заключается в факте, что были подписаны соглашения, которые никто не выполнил. И когда в 2019 году Зеленский приехал подписывать договор о федерализации Украины в Париж, он вместо этого посмеялся на пресс-конференции и сказал Путину, что, знаете, я приехал поговорить, приехал посмотреть на вас. Ну, после этого Путин вернулся с Парижа и, собственно, начал готовиться к войне, потому что понял, что у семеня нигде тебя без глазу, что вот эта уникальная ситуация, когда у международной бюрократии никто ни за что не отвечает, и у всех очень добрые намерения, а в конечном итоге решает не пойми кто, и ничего таким образом не решается. Соответственно, отсюда два требования Путина. Требование первое, чтобы мирный договор был заключен сначала. Это, с одной стороны, требование, которое... Да, так вот, возвращаясь, извините, потому что я спутала два важных процесса, описание двух важных процессов, которые, тем не менее, надо описывать раздельно, чтобы понять, что происходит. Так вот, обращаю ваше внимание, что Трамп, с одной стороны, он ломает вот эти вот правила международной бюрократии, согласно которым никакие бумаги не надо подписывать, а надо вот превращать это все в бесконечный договорный процесс. Надо встречаться только тогда, когда все уже решено. А поскольку, если президенты встречаются тогда, когда все решено, то это означает, что те люди, которые договариваются, это на самом деле младший помощник старшего дворника. А младший помощник старшего дворника никогда не может ни о чем договориться, потому что у него нет полномочий. Он не альфа-самец, он гамма-самец. То есть договариваются гамма-самцы. А поскольку гамма-самцы не имеют полномочий и вообще не способны договариваться, то вот у вас едет бесконечное количество времени. Соответственно, Трамп ломает эту систему полностью, причем он ее ломает и на Ближнем Востоке, где он сказал Нетаньяху, пожалуйста, забирай газу. Что на наших глазах и происходит. И вот все эти гамма-самцы, которые волею выборов очутились сейчас во главе европейских государств, которые просто по условиям демократии вынуждены вести себя как гамма-самцы. Они хлопают, хлопают ушами, они признают Палестину, но они признают Палестину. Ну, господин Макрон может признать государство Палестины со столицей в Париже, что, вероятно, скоро и будет. Не знаем, кто у нас будет первая страна, мусульманская страна с ядерным оружием на европейском континенте, Франция или Великобритания, но с учетом того, что вот смотришь и в... Я не помню в точности цифры, но там по 30, по 35% детей в младших и средних классах, соответственно, мусульманского вероисповедания. Но можем себе представить, что будет через 20 лет. Так вот, относительно надежды на мир, возвращаясь к вопросу Виктории. То есть вот, с одной стороны, мы имеем эту практику Трампа, который ломает сложившуюся международную практику порочную, договариваться ради самого процесса договаривания, потому что у всех очень хорошие намерения, и ни у кого нету никакого желания давать деньги или оружие на осуществление этих намерений или на их защиту. А с другой стороны, то же самое по своим причинам, о которых я только что изложила, меняет Путин. И, соответственно, и Трамп, и Путин поступают так, как международная бюрократия не привыкла. А более того, конечно, Путин ставит ловушку этой международной бюрократии. Это уже нельзя называть международной демократией, это именно международная бюрократия и национальная бюрократия европейская. А потому что, как я уже сказала, они в принципе не могут, уж тем более Зеленский, подписать любой договор, если есть возможность заморозки. Кроме того, Путин поставил вторую ловушку, потому что с учетом существующей ситуации на фронте, его требования передачи Донбасса, всего Донбасса, оно абсолютно рационально. Оно, да, конечно, оно совершенно такое наглое, потому что, типа, вот я еще этого оружия не захватил, но я это уже требую. Но оно абсолютно логичное, потому что если вы посмотрите, да, через некоторое время Славянск и Краматорск, не знаем через сколько месяцев, это невозможно предсказать, будет фронт потихонечку осыпаться, будет он осыпаться быстро, или будет он вообще в какой-то момент рухнет. Через какое-то время X, Славянск и Краматорск будут, конечно, российской армией захвачены, если не будет перемирия, а перемирия, как мы только что видели, не будет, потому что даже уже Трамп, несмотря на то, что он сказал, я тут только почтальон Печкин, я тут только вот вам дупло письмо положил. Тем не менее, конечно, по существу понятно, что он не то, что присоединяется к этим требованиям, а говорит Зеленскому, парень, я тебя из того болота, в которое ты засунулся по горло, вытаскивать не буду. Хочешь, вытаскивайся сам. А Зеленский не может вытаскиваться из этого болота, Потому что, ну как только он что-то подпишет, у него будут выборы, как только будут выборы, так это будет как минимум политическая смерть Зеленского, а скорее всего и не только политическая, с учетом того, что они там наговорили во многих местах, и в том числе, значит, в известной злополучной квартире Миндича. А, кстати, там, как слышала, я много интересных слов было сказано о командующем Залужном. Ну, это так, к слову, там не только об этом было сказано. А, так вот, и Зеленский не может отказаться, потому что обезьяны рука в кувшине, а в кувшине орех. И Зеленский не может подписать никакое соглашение с Путиным, поскольку оно будет немедленно стоить ему президентского поста. Это вот ровно те минусы демократии, вот в прямом смысле демократии, о которых я много раз говорила. Одна из них заключается в том, что демократический лидер вынужден принимать очень краткосрочные решения ради лайков, а вторая заключается в том, что демократический лидер, конечно, вынужден принимать те решения, которые оставляют его у власти, потому что иначе просто все конец. Соответственно, пока война продолжается, Зеленский находится у власти. Вы скажете, а что же будет, если, допустим, фронт рухнет? Ну, ответ же очень простой. Даже если фронт рухнет, то, во-первых, после этого можно быть гордым изгнанником где-нибудь в Парижском университете и учить о том, как демократии побеждать будущих студентов. А во-вторых, навсегда останется Западная Украина, которую Путин совершенно точно не будет оккупировать, которая ему на дух не сдалась. И вообще в Кремле считают, что это была большая сталинская ошибка сожрать западные земли, которые действительно никогда не принадлежали Российской империи, которые всегда принадлежали сначала Австро-Венгрии, а потом Польше и частично Чехословакии. Имею в виду Закарпатье. И вот Путин был просто счастлив, если бы вот все эти замечательные страны разделили между собой эти соответствующие земли, или если бы они остались независимыми, и путь там хоть вступает, хоть в ЕС, хоть НАТО, хоть куда угодно. А, соответственно, Виктория, отвечая на ваш вопрос, да, надежда на мир есть, это надежда на мир по состоянию на сегодня, если там еще Трамп что-нибудь не достанет из широких штанин, еще какой-нибудь аргумент, это надежда на мир по состоянию на сегодня, называется так, обрушение Украинского фронта. Вот когда украинский фронт рухнет и российские войска дойдут, условно говоря, на Днепр, ну, тогда, видимо, во-первых, у всех заполыхает немножечко по-другому, и как бы все скажут, ну ладно, давайте теперь вот уже пусть Россия завязывает, а то мы что-нибудь действительно серьезное сделаем. И, собственно, я думаю, что, по крайней мере, в эту итерацию российские войска не отхапнут себе слишком много. Кроме того, Виктория, не забудем, что вот к вопросу о мире, что в тот момент, когда фронт начнет рушиться, скорее всего, начнется смута внутри Украины. А вернее, не скорее всего, а с большой вероятностью. С большой вероятностью. А вот вся та разнородная коалиция, на которой сейчас как верхом на мустанге скачет Зеленский, с одной стороны, вот эти самые соросята, которые так ужасно возмутились, когда Зеленский захотел подчинить себе Набу. А ведь он не просто так захотел подчинить себе Набу. Ведь чем дальше, тем больше становится у меня подозрение, что действительно единственная причина, по которой Зеленский захотел подчинить себе Набу, было то, что вот были эти пленки из квартиры Мендича, и надо было любой ценой предотвратить их публикацию. То есть это был уже первый эпизод на самом деле пристрелочных внутри гражданских боев. И вот эти вот люди с картонками, которые побежали отстаивать независимость Набу, показывая, кто в доме хозяин, и которые совершенно не бегают с картонками, отстаивая, скажем, там, протестуя против беспредела ТЦК. То есть очень хорошо это показывает, чего волнует класс активистов, правящий класс украинских активистов. ТЦК их не волнует, ТЦК их не касается, они знают, что они неприкосновенны до ТЦК. А вот Набу – это да. орган внешнего управления Украины. А, так вот, а вот, по сути говоря, эта схватка вокруг Набу была первым пристрелочным моментом гражданской войны. Дальше мы видим, что Валерий Залужный, ну, если он уже не случайно снимается на страницах модных журналов, понятно, что это тоже пристрелочные выстрелы. Понятно, что это тоже сигнализирует ситуацию готовности. Дальше есть националистические батальоны, которые занимают свою отдельную позицию. Они не национал-деколонизаторы, они национал-другое слово. Там уже все совсем плохо. Там уже Вольф Сангель, там уже культ Галичины, там уже настоящий культ Бандеры и Шухевича. Там все как у взрослых. А это уже как бы третья сила, она не такая многочисленная, но зато у нее в руках оружие. И вот когда все эти силы схлестнутся, а где-нибудь там еще выскочит Порошенко, где-нибудь там еще выскочит Тимошенко, мало не покажется. А, есть же в конце концов еще украинские олигархи, которых за это время скрутили в бараний рог не хуже, чем Путин российских олигархов. И который в свое время, я уже много раз говорила, что одна из главнейших сил, которая остановила в 2014 году аннексию Донбасса, полную аннексию Донбасса, как раз был тот же самый Ринат Ахметов, который посмотрел на то, что в России происходит с олигархами, и сказал: «Так нет уж, лучше я буду помыкать нашим украинским президентам и разводить его, нежели я буду на побегушках у российского президента». Потому что олигархи и вообще любая сила, любая знать, любые люди, которые являются соперниками первого лица у власти, они всегда заинтересованы в том, чтобы первое лицо было как можно более слабое. В том случае, конечно, Зеленский или там перед ним Порошенко, а не Путин. Ну, соответственно, значит, сейчас, когда их согнули в бараний рог, ну, то, что у них осталось, они думают, а какая разница, собственно, между Зеленским и Путиным, кто у нас будет активы-то отбирать? Вот, так что вот если говорить о мире, то это колесо, этот маятник должен дойти до упора. Эта бочка катится с горы, эта бочка катится все быстрее и быстрее. И несмотря на усилия Трампа в какой-то момент, значит, эту бочку подпереть своим могучим плечом, но возникает вопрос, а нафига корячиться? Ну вот хорошо, давайте все отскочим от бочки и посмотрим, докуда она долетит. Вот докуда долетит бочка, вот где она остановится, там и будет мир. А бочка, еще раз повторяю, будет падать долго. Потому что ситуация, до которой национал-активисты и национал-деколонизаторы и Зеленский довели Украину, а как бы это вам сказать? Ну, вот ровно из сказки «Старухи золотой рыбки». «Мало, мало, мало», — кричали они. Ну, вот сейчас будет много. Руслан пишет: «Не думаете ли вы, что Трамп играет роль гудкопа для Российской Федерации, когда Дэм играет роль бэдкопа?» В значительной степени да, потому что, Руслан, я уже много раз вам обращала внимание моих слушателей на парадоксальность ситуации. Парадоксальность ситуации заключается в том, что использовать Украину против России – это не была идея демократов. Это была идея неоконов. Не все неоконы были с этим согласны, и многие из них писали в ужасе, что Соединенные Штаты выдают Украине, а также странам Балтии, необеспеченные векселя, которые, если Россия предъявит счет, невозможно будет погасить. Но в этом во всем участвовал прекрасно Джон Болтон, а в этом во всем прекрасно участвовала администрация Буша. Собственно, при администрации Буша происходило второе расширение НАТО. И, в принципе, конечно, с точки зрения той самой геополитики, над которой мы все смеялись еще 10 лет назад, и которая, как выяснилось, таки да, существует, а, конечно, с точки зрения геополитики, это ровно то, о чем мечтал Бжезинский, который сначала мечтал о распаде Советского Союза, вот он случился, который совершенно справедливо считал Я не знаю, эта фраза ему приписывается, или он действительно ее произнес, но уж он точно справедливо считал, что Россия без Украины не является империей, и который продолжал, между прочим, уже после образования Российской Федерации настаивать на дальнейшем распаде Российской Федерации. Собственно, это тоже тот проект, который сейчас осуществляется различными европейскими деколонизаторами, которые тут на все это выдаются большие гранты, и который внезапно стал популярен среди российских оппозиционеров. Никто такого не ждал, и вдруг, знаете, тут просто прилетело, и все стали говорить о дальнейшей деколонизации, то есть, читай, дальнейшем распаде России. Но это все были проекты людей, которые мыслят в геополитических категориях. А демократы, в общем-то, не мыслят в геополитических категориях. Демократы мыслят вот воокнутые левые, они мыслят в категории «давайте мы создадим власть активистов», причем прежде всего на самом Западе, деколонизируем Стратфор на Айвоне, навезем кучу мигрантов, которые будут голосовать за нас, потому что они будут считать, что они жертвы. Объясним людям, что они трансгендеры и поэтому жертвы. Объясним женщинам, что они женщины и поэтому жертвы. Объясним национальным меньшинствам, что они национальные меньшинства и поэтому жертвы. Обратите внимание, что вот эта вот воокнутая левая идеология, которая утверждает, что она всех примиряет, никогда в мире не было настолько напоенной ненавистью и разделяющей людей идеологию, потому что она пользуется абсолютно каждым способом, чтобы заставить человеку вариться в огне собственной ненависти, в огне собственного резентмента. Она пользуется каждым способом, чтобы из любого человека сделать жертву и заставить эту жертву ненавидеть весь окружающий мир. Так вот, и это технология, сделанная не для геополитических разборок. Это технология, сделанная для получения власти на самом развитом Западе. А вот людям типа российских национал-деколонизаторов, российских деколонизаторов или там украинских национал-активистов, на самом деле с этой идеологией ну, просто тут какие-то кусочки капали, ну просто копейки по сравнению с тем, что получали настоящие большие люди, которые перегоняли эти деньги дальше, там из фонда защиты бабочек, фонд защиты, я не знаю, геев в Нигерии, из фонда защиты геев в Нигерии, я не знаю, там фонд защиты метросексуалов в Намибии, а потом в процессе всего этого выяснялось, что 90% этих денег оставалось в самих Соединенных Штатах, и как-то так вот тут незаметно доставалось людям, которые были активистами, организаторами внутри самой демократической партии. И как-то так уличить все это было совершенно нельзя, потому что все это была такая гигантская система офшоров, таких активистских офшоров, где деньги в виде грантов ходили по кругу с совершенно космической скоростью, и совершенно нельзя было доказать, что грант, который был переведен организации А, а потом организация А дала отчет организации Б, организация Б дала отчет организации С, организация С и так далее по всему алфавиту, и в конце концов находилась какая-нибудь организация X, которая, условно говоря, что-то там платила крупному демократическому политику и даже не ему, а члену его семьи. Ну, поди докажи. Ну, невозможно. А это называется... А, правильно, как это называлось у Железняка Леонтьева? Вот это называлось вывод денег во внешний контур. Тут во внешний... был такой внешний контур демократии. А вот. И, соответственно, как я уже сказала, возвращаясь так, к истории с Трампом, вот теоретически республиканцы, и Трамп в их числе, должны были всю эту историю воспринимать на ура как действительно способ геополитического стирания России. Но демократы, взяв дело в свои руки, глубокое государство, активисты, называйте это как хотите, взяв дело в свои руки, умудрились довести ситуацию до такой точки, в которой главным врагом Трампа и главным его противником в прокси, политической прокси войны, которую он ведет, является, естественно, не Путин и даже не Китай, а именно демократические активисты. Deep State и тот кусок Deep State, который сейчас укоренился и убежал в Европу. И, соответственно, в этой ситуации Трамп и Путин, как это ни парадоксально, оказываются вот чисто ситуационными, чисто тактическими союзниками, что, практически невозможно. Это такая уникальная геополитическая комбинация. Это вот примерно как в 40-х годах неожиданно Сталин и Рузвельт оказались союзниками в борьбе против Гитлера. Еще несколько вещей, которые меня спрашивают. Да, про замечательную ракету «Фламинго». Это ужасно напоминает... Вот всегда я издевалась над Путиным, который рассказывал, что у него есть вундерваффе. Помните, в 2018 году Путин рассказал, что он, значит, сейчас запустит «Посейдоны», что он сейчас запустит «Буревестники». Кстати, зря издевалась, потому что, насколько я понимаю, «Буревестник» действительно проходит какие-то испытания. Я не знаю, насколько он способен летать, но теоретически, да, это ракета, которую делают, я не знаю, сделают ли ее. Вот. Но, тем не менее, это всегда была вот такая прерогатива Путина. Во всяком случае, в 2018 году он все это объявил, до сих пор ни «Посейдона», ни «Буревестника» мы не видим. Хотя, естественно, те существующие ракеты, которые есть, российские баллистические ракеты, вполне достаточны для ядерного сдерживания и для чего угодно. Так вот, и тут нам, значит, показывают эту «Фламинго». А насколько я понимаю, она ужасно похожа на хорошо известную английскую ракету. Каковой она, собственно, видимо, и является. Это, скорее всего, просто несколько проданных английских ракет. Одна из них даже прилетела в Новошахтинский НПЗ. Собственно, одновременно с этим и объявили про этот самый «Фламинго». Что самое неприятное, там показали кадры. Кадры показали какого-то арендованного склада, в котором их положили. Совершенно ясно, что это просто склад, то есть это для пиар-целей сняли и положили. Склад этот находится, если я не ошибаюсь, где-то в пригороде Киева. Его очень легко уже осинтеры вычислили. И поскольку он находится исключительно среди жилых построек, то это вот очередная ситуация, когда мы видим, что абсолютно военные вещи держат прямо в центре гражданских построек, прикрываясь ими, ровно так, как это делает Хамас в Газе. А потом, если, конечно, какая-нибудь российская ракета отклонится и прилетит не в сам склад, а в соседнюю пятиэтажку, нам будут рассказывать, что Путин целенаправленно обстреливает пятиэтажки ракетами. Как я понимаю, все это исключительно пиар-акция по одной простой причине. Если, во-первых, я не уверена, что у Украины есть ракеты «Фламинго», я думаю, что это как-то там корейский летчик Лисицин, вот это из той же самой серии. Это та самая английская ракета, вряд ли она даже отверточной сборке какой-то подвергается на территории Украины. Что поставили, что поставили. Завтра, если не поставят, то не поставят. Понятно, почему это англичане, потому что англичане как раз больше всех вписываются в Украину, даже тогда, когда предприятие банкротится. А самый главный простой вопрос у ребят, у вас война. Когда война, то презентация оружия происходит на поле боя. Она не происходит в ходе телемарафона. Вот как я понимаю, российские герани летают. Обратите внимание, что с тех пор, как началась война, вот вся эта российская фигня про буревестник и прочее, прочее, это просто прекратилось. И никто не презентовал каких-то новых гераней. И о том, что герани совершенно переменились, обзавелись реактивным двигателем, поменяли потолок, на котором они летят, поменяли скорость, на котором они летят, улучшили кардинально свое способы прицеливания, мы узнаем не из пресс-релизов и не из каких-то фотографий, а мы узнаем ровно из того, что вот эта герань прилетела и прилетела, например, как я понимаю, в тот же самый завод в Мукачево. Еще одна пиар-история. У нас сначала Зеленский показывает, как тоже где-то на телемарафоне, как он ходит где-то на сборочном производстве, где собирают вроде бы какую-то военную электронику. Потом, судя по всему, это сборочное производство. Опять же, осинтеры вычислили вот ровно по этой пленке и сказали, что это завод этот в Мукачево, где якобы производятся американские кофемашины. Но судя по тому, как долго завод этот горел, то я не знаю, эти американские кофемашины, у меня только один вопрос. У них были ракетные двигатели, у них были авиационные реактивные двигатели. Потому что это вот как в анекдоте про мирный советский трактор, по которому, значит, стрельнул какой-то нехороший китайский самолет, после чего мирный советский трактор поднялся в воздух, совершил противоракетный маневр, ударил огнем из всех своих бортовых батарей, а потом мирно вернулся к пахоте земли на полуострове Таманский. Вот это ровно тот самый случай, вот эти самые кофемашины. Судя по всему, у них было много ракетного топлива, как они горели. Так это я к чему? Да, и просто я, как вы знаете, мы многократно видели, что российские ракеты и российские беспилотники отклонялись от цели и попадали куда-то не совсем туда, но чтобы такое большое количество ракет-беспилотников прилетело на совершенно конкретный завод и попали на совершенно конкретный завод, и нет, этот завод производил чего-то мирное, вот тут, извините, я не верю. Как говорил Станиславский, я не верю. Вот на этом Фламинго пишет мне Алексей, классический антикриз. РФ заявила, что уничтожила ракетное производство, в ответ Украина показала некую Фламинго. Ну, слушайте, еще раз повторяю, во-первых, действительно, ракета прилетела в Новошахтинск. Более того, я не исключаю, что, собственно, вся эта пиар-история началась с того, что ракета прилетела в Новошахтинск. Было видно, что это, простите, английская ракета. Могли начаться вопросы, возможно, англичане были недовольны. И тогда, соответственно, украинские власти заявили, что нет, да это наша родная ракета, это вот не чего-то такое. Да, пишет мне Алексей, кофемашины и кондиционеры – страшная штука, почти как мирный советский трактор. А почему вы, Юля, говорите, что Трамп выписался из войны, когда США также помогает Украине, разведданное оружие, плюс он продает Европе оружие? Если бы Трамп выписался, то все бы это прекратило. Вы не совсем понимаете значение слова «выписался». Во-первых, я думаю, что разведданные будут продолжать продаваться, хотя вот там передаваться, хотя я, честно говоря, вот даже в этом на 100% не поручилась. Что же касается оружия, то я еще раз повторяю, да, Трамп готов продавать Европе оружие, о чем он многократно заявлял. Что нам в ответ заявила Европа? Она сначала потребовала, чтобы Трамп поставлял оружие так. А потом она сказала, что у нас есть свое оружие, которое мы будем продавать Украине вот из вот этих вот денег НАТО. И теоретически, да, на 100 миллиардов, которые входят в бюджет НАТО, это оружие будет поставляться Украине. А будет ли оно поставляться на самом деле? Ну, будет ли оно поставляться на самом деле, или все это окажется, как я уже сказала, даже и тут не выйдет. Ну, посмотрим. Еще раз повторяю, что да, в том, что касается продажи, Трамп полностью за. Точно так же, как это происходит с Китаем, который, обращая ваше внимание, поставляет беспилотники обеим сторонам. Поэтому, значит, когда там Зеленский очередной раз что-то сказал против Китая, мне кажется, что это была не самая умная вещь. Денис спрашивает меня, почему европейские правозащитники в упор не замечают бусификацию? Где Грета Тунберг и европейские левые? Ну, Грета Тунберг, как мы знаем, занята, у нее пепел Палестины стучит в ее сердце. Я должна сказать, что европейские правозащитники не замечают в упор не только бусификации. Например, во всех местах, где идет действительный геноцид, и во всех местах, где там вырезают христиан, ну, например, европейские правозащитники не замечают ничего, если к этому нельзя никак приплести евреев и Израиль. А более того, у нас тут европейские правозащитники и, более того, европейские святые политики, которые там за высокие идеалы, они умудрились не заметить, скажем, что к власти в Сирии пришло исламистское правительство, которое режет друзов, режет алавитов, в общем, всех, кто не является, всех, собственно, кто не является исламистами, всех, кто не верует правильно. И, как мы знаем, даже они там умудрились потребовать от Израиля чтобы Израиль отдавал обратно земли, которые друзы попросили Израиль, чтобы их защитили от геноцида. Но вот и ООН, и европейцы этим страшно недовольны. И я еще раз обращаю ваше внимание, что вот каждый раз, когда нам люди хорошие, вот эти светлые сферические пони в вакууме, говорят про светлые европейские идеалы. Ну, может быть, европейские политики больше им не соответствуют, но идеалы-то сами есть. А мне хочется, что называется, прям схватиться за пистолет, потому что, во-первых, ну, такого наглого и залгавшегося вранья, который я вижу от современной европейской левой прессы, вообще левой прессы, западной левой прессы. Ну, слушайте, раньше я бы постеснялась сравнить, все-таки считала бы, что газета «Правда» хуже. А сейчас они вполне вышли на уровень сравнимый и вполне себе промышленный. Потому что, например, видите, что у нас происходит по поводу голода в Газе? У нас есть Хамас, который все это время продолжал распоряжаться распределением продовольствия в Газу, и никто его не останавливал. Прежде всего, его не останавливал Байден, потому что, наоборот, Байден запрещал Нетаньяху, чтобы армия обороны Израиля взяла поставки, это распределение продовольствия, в свои руки. А в результате, естественно, ни о какой зачистке Газы от Хамаса речь не шла, потому что, ну, как же можно одной рукой воевать, другой рукой ты еще не можешь ничего сделать с населением, которое абсолютно пронизано Хамасом, как пронизано оно раковой опухолью. И третьей рукой еще Хамас у тебя распределяет продовольствие. Это как если бы вы в завоеванном Берлине подозвали такую организацию под названием СС и сказали, давайте распределять продовольствие. А после того, как пришел Трамп, он сказал, нет, ребята, это так, штука не летает. Соответственно, продовольствие стали распределять не структуры, связанные с ООН, читайте, связанные с Хамасом. А после этого Хамас и ООН, естественно, там возопили. Во-первых, стали просто тупо препятствовать поставкам продовольствия в Газу. Вы можете посмотреть, какое гигантское количество этого продовольствия стоит на границе, и Хамас его не пускает. А во-вторых, стали раз устраивать всяческие провокации с расстрелом, в том числе собственных жителей Газы, со словами «потом это расстреляли израильтяне». Но этого было мало. Во-первых, мало того, что при этом пиар-отдел Хамаса, которым являются и CNN, и The New York Times, и BBC, и Guardian, и так далее, все, естественно, стали писать о голоде в Газе, и, естественно, стали винить исключительно об этом голоде Израиль, а была целая кампания по распятым мальчикам. Это вот просто современный такой кровавый навет, это вот просто как дело Белеса, когда мы видим, что на всех этих крупных газетах, во всех этих крупных телеканалах, один за другим, просто по технологии одной и той же, стало вот как в истории с распятым мальчиком в Славянске, появляться фотографии то одного ребенка, то другого, то фотография женщины, про которую было сказано, что она умерла от недоедания, хотя это была женщина, которая умерла от лейкемии. Она умерла в итальянской больнице от лейкемии. В эту итальянскую больницу палестинка ее вывез Израиль. И в заключении о смерти было написано, что она умерла от лейкемии. Несмотря на это, вот все эти замечательные люди, весь этот пиар-отдел Хамаса, уже абсолютно не скрываясь, исполняя то, что не исполняла даже УРТ в истории с распятым мальчиком, один и тот же суп ели раз за разом. То есть это не то, чтобы была одна фотография, это не то, чтобы было две фотографии. Раз за разом публиковался мальчик. Мальчика разоблачали. Публиковалась следующая фотография. Следующую фотографию разоблачали. Публиковалась третья фотография. И все без, как бы это самое, не моргнув глазом. Вот эти люди, простите, учат нас ковыряться в носу. Я, конечно, понимаю, что прецеденты есть. В конце концов, можно вспомнить Вторую мировую войну, во время которой, ну, внезапно Сталин стал очень хорошим. И представьте себе, ну, во время Второй мировой войны опубликовать в американской печати что-то там насчет расстрелов или московских процессов или голода 30-х годов тоже, наверное, было бы невозможно. Но просто тот уровень фарисейства, который мы видим сейчас, показывает, что какая там русификация? Господь с вами. Вот просто на черное, белое и на белое, черное, и не моргнув глазом. И потом, слушайте, вот чего мы вообще об уссификации? Вот есть, я только что, да, я не привела так этот самый, я не привела статистики, но статистика, по-моему, такая, что в школах Вены 41% в начальных и средних классах это люди мусульманского вероисповедания. 41%. Скажите, пожалуйста, любая правящая элита, это же не только в школах Вены, там в Париже и в Лондоне чуть-чуть поменьше проценты, но все равно они страшные. Я вам уже говорила, как это работает. Я напоминаю, представьте себе, я чисто сейчас математическую модель описываю. У вас есть 1000 человек автохтонного населения, европейского населения, и вы заводите одного человека с Ближнего Востока, допустим, с двумя женами, и у каждой из жен по 10 детей. Ну, в первом поколении у вас 3 человека на 1000, вообще ничего. У вас второе поколение, оно тоже 20 человек на 1000, тоже ничего. Что такое 20 человек на 1000? А третье поколение уже смотрим. 20 человек, ну, они размножились, создали там 20 человек 10 женщин. Допустим, они уже не по 10 детей родили. Допустим, они родили всего по 7 детей. Соответственно, у вас 70 человек на ту же самую 1000, потому что у вас, собственно, это автохтонное население перестало размножаться, и дай бог, если у него коэффициент воспроизводства 2,1. Ну, 70 человек на 1000, третье поколение тоже терпимо. Смотрим четвертое поколение. 35 женщин. Допустим, у них тоже падает рождаемость. И 35 женщин. Так. Я что-то там упустила, кажется. Нет, да, все нормально. 35 женщин. Допустим, у них уже рождаемость всего 6 человек. А, соответственно, у вас где-то 200 с лишним уже получается новых обитателей вашей земли, а между тем ваша 1000 уже начинает уменьшаться, потому что у вас натуральная рождаемость начинает уменьшаться, и, соответственно, это уже не 1000, а где-то там 800. И вот у вас уже 200 на 800. Это очень приличная часть общества. А в следующем поколении что происходит? Правильно, у вас из этих 200 100 человек, 100 женщин рождает. Ну, допустим, у них опять снизила рождаемость. Они рождают всего 5 человек, 500 человек. 500 человек, а у вас опять падает рождаемость в вашем собственном обществе, и там уже не 800, а, скажем, 600. И вот уже в каком пятом, если я не ошибаюсь, поколении, если я не обсчиталась, у вас 500 человек молодых мусульман и всего 600 родилось молодых местных европейцев. Дальше, кажется, продолжать не надо, потому что вы понимаете, к чему я веду. И обратите внимание, что в этой ситуации у вас чего еще происходит? У вас надувается молодежный пузырь. Молодежный пузырь у вас в какой-то момент, уже буквально в шестом-седьмом поколении, происходит следующая ситуация. У вас абсолютное большинство молодежи. У вас еще более или менее нормальная ситуация во всем обществе. У вас там, допустим, 20-30% всего мусульман во всем обществе. Но при этом молодежи это 90% мусульман. А те, которые христиане, те, которые автохтонное население, Это, знаете, вот им по 80, по 90, но зато у них много денег, они живут в красивых домах, со сладкой мебелью, с хрусталем, с какими-то сбережениями. А вот эти вот новые мальчики, которым по 16, по 18, которые говорят, как, скорее всего, не факт, что они выучили местный язык. В любом случае, они понимают, что вокруг неверные, вокруг веруют не так, как надо. В книге все правильно написано, что с неверным надо расправляться, или он должен умереть, или он должен платить жизнью. Ну, им имам объяснил, что то пособие по безработице, которое получали их родители, это пособие на джихад. Можно себе представить, что происходит в этой ситуации. У меня вопрос. Люди, политики, стратегии, которые позволяют, чтобы это происходило с их обществом, только потому, что вот в данной конкретной итерации они, левые, послезавтра получат голоса сидящих на пособии исламистов. Они вообще кто? Они являются людьми, которые способны, ну, выносить серьезные моральные суждения о том, как устроен мир. Эти люди берут деньги от людей, которые работают, и отдают их людям, которые не работают, без относительно вероисповедания и цвета кожи. О чем они думают, кроме того, чтобы получить на завтра голоса на выборах? Эти люди приходят в банки и в банках устраивают систему, которая просто исключает возможность развития в Европе, ну, нормального бизнеса. Потому что, ну, банк относится к любой транзакции, вовсе не обязательно ты должен быть с русским паспортом, как к потенциальному преступлению, и ты должен доказать, пытаясь организовать фирму, пытаясь еще, что ты не преступник. А это очень сложно, потому что, во-первых, в банке остались люди с не очень высоким коэффициентом интеллекта при таких условиях, потому что в банке 80% людей, которые персонала, это как раз персонал, который работает по системе «узнай своего клиента». А это, как правило, люди, которые получают очень мало денег, и у них просто классовая ненависть, если они понимают, что кто-то открывает счет и собирается делать бизнес. Скажите, пожалуйста, вот я только что посмотрела замечательный ролик, и вам рекомендую, Ильи Варламова об окупасах. Это вот то, что происходит в Испании, где совершенно реальная история. Ваша мама ушла из своей квартиры праздновать 31 декабря. 31 декабря банда, специализирующаяся на этом, заселилась в ее квартиру, вскрыв дверь. А полиция подъехала и спрашивает, а чего вы заселяетесь, чего вы дверь ломаете? Они говорят, а у нас есть документы, что мы эту квартиру купили. А где ваши документы, спрашивает полиция. А мы их оставили у нотариуса, отвечают бандиты, взламывающие на глазах у полиции дверь. А, ну-ну, отвечает полиция и уезжает. Бандиты заселяются. После этого приходят собственники и пытаются их выкинуть из квартиры. А оказывается, что это уже физически невозможно, можно, надо только подавать в суд. Как вы понимаете, испанский суд у вас будет стоить немереное количество денег и займет немереное количество времени. А тогда люди пытаются, я рассказываю реальную историю, выкинуть этих людей из квартиры сами. И действительно, они оказываются способны это сделать, потому что те достают ножи, видимо, те, кто выгоняет, достают пистолеты и выбрасывают их голых на улицу. Через 5 минут появляется полиция и говорит, почему вы этих людей выкинули на улицу? Да потому что это наша квартира, отвечают владельцы квартиры. Но вот же вещи этих голых людей и красная щеточка в ванной, о которой они говорят, эта красная щеточка принадлежит им, а вы совершаете противоправные действия. Владельцев квартиры забирают, владельцев квартиры арестовывают, в дополнение ко всему им корячится 7 лет, а владельцы, представьте себе, если вы эту квартиру купили в ипотеку, вы должны продолжать выплачивать ипотеку или вы потеряете квартиру. До недавнего времени, до весны 2025 года, Вы должны были еще людям, грабителям, которые у вас отняли вашу собственность и в нее заселились, вы должны были оплачивать все коммунальные счета. А в противном случае вас тоже могли ждать гигантские судебные неприятности. А, то есть, скажите мне, пожалуйста, когда люди из, кстати, самых человеколюбивых побуждений со словами «у каждого должна быть квартира» такое делают с вашей частной собственностью? И это происходит в стране, которую мы называли западной страной. Мы вот смотрели на Запад. Вот как вы думаете, в России это возможно? Вот в этой вот самой, вот тут путинской страшной России. Да, конечно, к тебе может приехать прокурор, и этот прокурор тебя может с потрохами съесть и отобрать любой бизнес и так далее, и так далее. И мы сейчас об этом поговорим. Но возможно ли вот не в 90-е годы, а сейчас, чтобы у тебя отобрали собственность, и ты даже не мог разобраться с людьми, которые это сделали, потому что полиция бы немедленно, не предъявляя ничего этим людям, немедленно бы все предъявила тебе, и тебя бы стала закрывать на 7 лет. И все это, еще раз повторяю, действительно делается, исходя формально из высоких гуманистических идеалов, потому что в Конституции Испании записано право на жилье. Вы будете смеяться. А, так вот, обращаю ваше внимание. Скажите, пожалуйста, люди, у которых в странах это происходит. Я молчу про то, что вот как это, те ценности, которые сделали Европу Европой. Например, неприкосновенность частной собственности. Например, право на свободу слова. Да, я же еще забыла, что если в некоторых местах все это критиковать, и особенно там в Англии ты пришел и встал с плакатом где-нибудь напротив хостела, в котором недавно кого-то изнасиловали живущие, так ты ж поедешь за лайки в одно место не столь отдаленное. А свобода слова. Как там еще? Неприкосновенность частной собственности. Свобода предпринимательства. Страшно сказать. Скажите, пожалуйста, вот это происходит прямо непосредственно с тканью страны, которая с невероятной скоростью те жировые накопления, которые сделали Запад Западом, сжирает прямо на наших глазах. Там еще, конечно, есть что жрать, потому что там большие жировые накопления, в отличие от России, которые жировые накопления уничтожены были и расстреляны при коммунистах. Но сжирает-то со страшной скоростью, простите, пожалуйста. А вы уверены, что это те самые люди? А вот когда я в газете одной за другой вдруг пишу, вижу, что проводится тема, а давайте будем брать стопроцентный налог на наследство. Это же неправильно, если бы какой-то нехороший человек, вот он всю жизнь работал, работал, а он детям деньги передаст. Нам они сами нужны. Вот те люди, которые это пишут в газетах, это пишут в мейнстримных газетах, вы уверены, что они обладают достаточным, как бы это сказать, понятийным, интеллектуальным, и страшно сказать, аппаратом здравого смысла, чтобы выносить свои суждения об Украине или там о России. Проблема заключается в том, что вот все, что они пишут о России и Украине, это вот ровно примерно то же, что они делают относительно миграции. Что они делают относительно жертв, что они делают относительно банковского надзора, что они делают относительно налогов, и так далее, и так далее. Потому что это вся та же самая ситуация с зловредным раковым образованием под названием «активисты», когда внутри страны образуется нечто, не государство, а нечто вроде квазицеркви, которая все требует и ни за что не отвечает. И эти активисты задолго не то что до 22-го, а задолго до 14-го года сказали в Украине удивительную вещь, что, вы знаете, Вот Украина в границах 91 года, от Западной Украины до Крыма, она жертва страшной российской колонизации. А язык, на котором говорит 80% украинцев, это язык колонизаторов, который надо медленно-медленно, но извести. И началось это не в 2014 году, началось это не в 2022 году. Началось это в тот момент, когда при Ющенко в Крыму вдруг оказалось, что фильмы надо показывать на украинском в кинотеатрах, а не на русском. Что пациент, который русскоязычный, русский, который говорит с русским же врачом в Крыму, что историю болезни надо заполнять на украинском. Когда в украинских школах вдруг ставили перед фактом учеников, которые учатся, естественно, по-русски, что через 2 месяца экзамены на украинском языке. А в харьковских университетах ставили опять же, перед фактом, что через 2 месяца преподаватель, который не знает украинского языка, должен студент, который не знает украинского языка, преподавать ядерную физику на украинском. И хотя эти активисты очень громкие, это вовсе не значит, что, ну, точно так же, как и, допустим, официальная российская пропаганда, они отражают голос тех, кого, ну, в сущности, лишили своего языка. Потому что давайте будем говорить честно. Нам сказали, что украинский язык должен стать государственным в Украине, а русский язык не должен быть государственным и не должен быть официальным, ровно по той самой причине, что в таком случае русский язык вытеснит украинский язык, потому что он сильнее. Вы представляете, что нам сказали? Нам признались, что в условиях свободной конкуренции, даже в ситуации, когда Украина не является частью России, русский язык, потому что он гибче, потому что он больше, потому что он международнее, потому что на нем больше напечатано, вытеснит украинский. Ну так это, знаете же, вот если перевести это с языка-то на какие-то других примеры государственных монополий. А давайте поддерживать, я не знаю, национальный поисковик, потому что если не поддерживать национальный поисковик, или если не поддерживать государственную телефонную компанию, сотовую компанию, то она проиграет не государственным сотовым компаниям. Так может, тогда не надо поддерживать? Потому что... И вот вместо того, чтобы сделать из Украины Швейцарию, где какой регион на каком языке в большинстве и говорит, ну так давайте и поедем. А из Украины принялись делать моноэтническое государство со словами, что а все, кто говорит на русском, ну или они русские и пусть валят в свою Россию, или они вот неправильные украинцы, которых надо в следующем поколении деколонизовать. И мы не знаем, что думают люди на местах, но вот я могу вам удивительную вещь сказать. Есть такой господин Анатолий Стрелянный. Помните, он был еще один из прорабов перестройки, а потом он сделался со страшным украинцем. Я думала, что он вообще куда-то пропал, потому что вот в конце 80-х он писал о преимуществах рыночной экономики, а теперь он, в общем, подвязается на той же нитве, что Муждабаевы и Невзоровы, но только как бы более красивыми словами, и на Радио Свобода. Но на Радио Свобода святое дело, мы понимаем, что на Радио Свобода там родина деколонизаторов и гнездо деколонизаторов пельмень. И вот господин Стреляный написал удивительную статью на том же самом Радио Свобода, которую я с удивлением прочитала. И сказано в ней было следующее про харьковчан. Среди таких людей, как, например, харьковчанин Владимир Юськов, пишет Стрелянный, таких, о которых он пишет, вот стрессы, не просто разные, а враждебно разные. Цитирую. «Мои соседи после 3 лет под российскими бомбами ждут россиян. Не все, но большинство. Одна говорит, пришли бы уже русские, они простых людей не трогают. Другая, а ты знаешь, что наши в Донецке творили? И ей начхать, что наших в Донецке не было до сих пор, нет. Третья, развинтили дружбу с Россией, кому это было нужно. Это все говорят женщины. Мужчины думают так же, но боятся сказать вслух. Впрочем, один высказался в том смысле, что не все так однозначно. Ой, как интересно. Матерый деколонизатор на радио «Свобода» нам сообщает, что, оказывается, вот эти нехорошие украинцы в Харькове, вот как они, гады, до сих пор неправильно думают. Что-то у нас, значит, по-другому в Твиттере как не зайдешь. А спрашивают меня еще несколько важных вопросов, на которых я хочу ответить. Один из них – видела ли я пост Яшина в Твиттере о том, что Яшин желает, цитирую, чтобы Россия стала адекватной частью цивилизованного мира и перестала воспринимать НАТО врагом, а талибов, аятолы северокорейского психопата – союзниками. А не только видела, но даже и ответила. Кстати говоря, в очередной раз предложила господину Яшину дебаты. Ну, понятное дело, что эта публика на дебаты не соглашается, потому что разобьет ее волшебный манимирок. И вот Яшин на четвертом году войны постит вот такую замечательную цитату из «Сферического коня в окопе». Собственно, я не буду повторять некоторые тезисы, которые я только что говорила, но первое. Союзников талибов аятолы северокорейского психопата. Бесспорно, союзники в виде талибов аятол меня тоже не радуют. Но я должна сказать, что, как бы вам сказать, когда вы ведете войну, то хаваете, что дают. Вот каких союзников дают, таких и хаваете. Если на столе Иран, то почему бы не быть союзниками с Ираном? Это во-первых. А во-вторых, должна сказать, что господин Яшин ошибается, и кроме союзников в виде талибов и северокорейского психопата, кстати, северокорейские войска воевали в Курской области, и чего вот как-то, знаете, он может быть психопат, а вот северокорейские войска воевали в Курской области, а до сих пор никаких войск благородных европейских союзников в большом количестве мы, как известно, в Европе не видели. Мы, как известно, в Украине не видели. Но кроме этих союзников есть у России, у Путина сейчас, например, такие, как стыдно сказать, вернее, страшно сказать, Индия и Китай. Это все-таки совсем не психопаты, и это как-то совсем другой коленкор. Это во-первых. А во-вторых, чтобы Россия перестала воспринимать НАТО врагом, я, конечно, понимаю, что это красивая была бы фраза в 2010 году и даже до 2022 года. Но сейчас и вот еще в начале 22-го года я глубоко с Яшиным согласилась. Но сейчас я скажу страшную вещь. Для того, чтобы Россия перестала воспринимать НАТО врагом, наверное, НАТО надо прекратить быть врагом России. Есть такой очень простой пример. Потому что вот эта прекрасная картина, которую до сих пор нам очень хотят навязать розовые, которые до сих пор страшно отказаться розовым коням в вакууме, что есть прекрасная, замечательная, офигительная Европа, есть чудесный Запад, и мы с 91-го года туда на всех парах шли. И вот дошли бы, и уже вот Россия была бы частью Европы, и вот уже она была бы совершенно как Словакия, но только вот на нашем пути попался Путин, и из-за этого Россия свернула не туда. А Украине повезло, ее все-таки берут на Запад, и этого ей Путин не простил. Вот эта замечательная картина, она, как бы это сказать, не соответствует наблюдаемым характеристикам физического мира, геополитического мира, в котором мы живем. Потому что, ну, пусть тогда Илья Яшин ответит на простой вопрос, почему в 2000 году, когда Путин предложил Клинтону, чтобы Россия вступила в НАТО, Клинтон ответил нет. А через 2 года стало известно, что Украину пригласили в НАТО. А вот сколько действительно Путин и после этого пытался дружить с НАТО, предлагал те истории, эти истории. А каждый раз происходило что? А каждый раз вы, Россия, рылом не вышли. А Да, вот тут вот страны Восточной Европы, да, мы их, конечно, берем в НАТО. А вот Грузию и Украину, да, пожалуй, мы берем в НАТО. И как-то так. И если знать то, что знал Путин, а именно то, что НАТО последовательно отвергало очень многие попытки сотрудничества, то, естественно, возникал вопрос, простите, а против кого дружите? То, естественно, возникал тот самый вопрос, о котором неоднократно писал и Мершаймер, и Патрик Бьюкенен, который, между прочим, советник Рейгана, который писал вот о тех самых фальшивых векселях, которые выданы странам и которые неизбежно приведут к военному столкновению с Россией. Я совершенно не хочу сказать, что это все было вот как вот в Кремле говорят, что все это было направлено непосредственно против России. Не совсем. А, как я уже сказала, с моей точки зрения, отказ, который дал Билл Клинтон в 2000 году на предложение Путина, чтобы Россия вступила в НАТО, был направлен против Европы, как главного тогдашнего стратегического противника США, и более того, даже против Германии. Потому что этот отказ означал, что непременно в Европе будет большая война, и где-то вот по мере того, как Европа будет поглощать осколки стран бывшего Варшавского договора, в какой-то момент будет перейдена красная черта, и произойдет большая война. Вот она произошла на территории Украины. А кроме того, я обращаю ваше внимание, что, конечно, поглощение стран Восточной Европы тоже не было направлено против России. Это была попытка сделать так, чтобы самой Европы, чтобы внутри Европы не было войны. Вот непосредственно внутри Европы. Как ни странно, первое то, что я говорю, противоречит второму, но это очень часто бывает в геополитике. Очень много игроков в этой «Игре престолов», и каждый игрок одновременно является пешкой. И еще раз повторяю, в геополитике каждая страна другой стране волк, не только, разумеется, Россия. А я могу привести множество других примеров, которые вот разрушают этот волшебного хрустального сферического коня из вакуума, который российская оппозиция не в силах расстаться со своей картиной мира с 91 года, продолжает на ней настаивать. И продолжает при этом вот просто тупо превращаться в Юденрат, который готов, вот прорывается в Европу с боем, ценой просто прав своих соотечественников. И ценой, ну, ценой того, чтобы наплевать на своих соотечественников, которые бегают, и вот как украинские национал-активисты рассказывали, ребята, мы тут вам деколонизируем Украину, а если это приведет к столкновению с Россией, то мы не виноваты, то тогда Россия будет агрессором. А точно так же сейчас вот это вот удивительное российские леваки, которые, как я уже сказала, не являются оппозицией, но являются леваками, являются частью глобального коминтерна, набегают с какими угодно тыками. Ребят, давайте мы для вас деколонизуем Россию. Давайте мы для вас, вот только то пустите нас в власти. Мы и в центре перевоспитания загоним российских военных. А мы и Мордовию деколонизуем, мы и Татарстан деколонизуем, вот все что угодно, только пустите нас в власти. Смотрите, какие мы хорошие. Смотрите, как мы осуждаем российских генетических рабов и российский империализм. И этих людей, понимаете, ну, они уже действительно совсем уже какую-то смешную, жалкую роль играют, но ужасно то, что на их примере видно, какими, может быть, очень идеалистическими, но абсолютно не соответствующими действительностями, представлениями о мире руководствовались, как ни странно, не только российские реформаторы в 90-х. Руководствовались, кстати, и американские идеалисты в 90-х, когда они сказали, что это все демократия восторжествовала, и теперь мы будем с помощью USAID и даже с помощью американской армии насаждать институты демократии во всем мире. Потому что на самом деле вот эта прекрасная картина мира, которая существует у российских леваков, она, если честно говорить, сводится к одной очень печальной вещи. В 91-м году распался Советский Союз. Вот Советский Союз не был очень хорошим государством. Но вот Китай не распался. И сейчас Китай является, если не первой, то и не второй экономикой мира. И сейчас Китай производит впечатление страны, живущей в 22 веке. Советский Союз, вместо того, чтобы быть реформированным, как китайская коммунистическая страна, распался. И мы оказались без государства, без всего. Мы оказались вот просто без элементарных примет государства, типа полиции. У нас бандиты ходили по улицам, у нас бизнес нельзя было делать нормально, потому что к бизнесу приходили бандиты. И количество людей, которых просто убили, когда они были талантливые, дерзкие, молодые бизнесмены, оно просто, наверное, сравнимо с потерями в этой войне. Количество людей, ученых, которые просто уехали, потому что им жрать было нечего, оно вообще неисчислимо. Количество интеллигентов, которые уехали, потому что им было неприятного, потому что жрать было нечего, а за границей, там, в той же самой Америке, жрать давали. А оно было просто огромное. И оказалось, что страна, вот этот вот целое связанное, которое создавалось в течение 100 лет, сотен лет, была уничтожена просто потому, что мелкий партийный чиновник по имени Ельцин воспользовался случаем, когда страна лежала без сознания после ГКЧП, и вытащил у нее из сумочки Россию и положил себе в свой карман. И чтобы как-то оправдаться за то, что происходило, за этот чудовищный распад вместо реформ, а он и его окружение начали нам втирать, что это и есть демократия. Это и есть свобода слова. Это цена демократии. Но зато у нас теперь рынок, зато у нас теперь бизнес. А скажите, пожалуйста, а без распада страны рынка нельзя было выстроить? Вот у Китая как-то получилось. Вот это то же самое, что нам говорят про Сталина, что он якобы принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой. А как-то без чисток было нельзя, без коллективизации было нельзя обойтись. Тоже можно было вполне атомную бомбу построить и в космос запустить человека, не угробив несколько десятков миллионов в ходе одной только коллективизации. То же самое с распадом Советского Союза. Окей, Советский Союз был плохим государством, и мы знаем, почему он распался, потому что плановая экономика не выдержала конкуренции с рынком. А нельзя было рынок как-то так вот вместе с водой не выливать ребенка. Нельзя было перхоть лечить чем-то другим, кроме гильотины. И вот нам продавали, что, ну, зато, ребята, у вас теперь свобода слова, зато у вас теперь демократия, зато у вас теперь рынок. И вообще, зачем вам большая империя? Нынче все народы равны, нынче империя – это вещь немодная, и нынче национальное государство, даже если маленькое, оно гораздо лучше, потому что зато у вас в нем есть колбаса и сортир. Ну, во-первых, как мы видим на примере Китая, колбаса и сортир бывают и в империях. И как мы видим, кстати, на примере Соединенных Штатов, это не противоположные друг другу вещи, колбаса и империя. А как мы видим на примере крупных проектов, колбасы в крупных проектах больше. Я напоминаю, что Германия после того, как она объединилась, она в короткий срок перегнала Великобританию, из-за чего, собственно, и произошла Первая мировая война. Великобритания завидовала. А во-вторых, как-то так вот главное, что нам сказали, насчет того, что теперь все люди братья, и теперь вы члены большой европейской семьи, оказалось, что как раз Россию в этой большой европейской семье никто не ждал. Более того, как выясняется, никто не ждал и Украину. Украину только использовали как инструмент взаимного стирания с Россией. Потому что, да, без Украины Россия не империя. И вот теперь этим прекрасным людям, которым делать нечего, и они уже вместо того, чтобы просто стать российскими либералами, присягнули вот этому мировому коминтерну новому. Говорят, ребята, ребята, все в порядке, но у нас есть следующая прекрасная идея. Вы давайте вот просто, знаете, в чем проблема? Россия слишком большая. Давайте-ка ее разбейте на части еще. Давайте, чтобы была вот не просто целая Россия, вот если будет Мордовия, Энгерманландия, Татарстан, еще что-нибудь, ну, то мы вот, может быть, Энгерманландию в Европейский Союз примем. Ну, во-первых, не примут, как видно на примере Украины. А во-вторых, понятно, что это будет как на Ближнем Востоке, война всех против всех в течение десятилетий. От страны не останется вообще ничего, вот просто вообще ничего, все будут резать друг друга. А добрые люди, ну вот те самые, которые в Европе приветствуют приход в Сирии демократического правительства и признают государство Палестина, и сажают за лайки, если ты что-нибудь не то про исламистов напишешь, они будут говорить: «Ой, ой, но мы же тут ни при чем, у нас были только такие замечательные намерения». Это же вот в России просто гражданское общество само так решило. Это же российские активисты. И вот те российские активисты, которые изображают гражданское общество, на самом деле являются Юденратом. Ну, слушайте, ну, все совсем печально. А спрашиваю, да, вот это про расследование Варламова я уже говорила. Да, у нас в России два новых новости. Во-первых, объявили Маркова иноагентом. Сергея Маркова, который у нас такой верный путинист, и который нам говорил, что надо, значит, с другими иноагентами построже обращаться. А как я понимаю, это прилетело ему из его позицию в Азербайджанское, в Азербайджан, значит, после того, как Россия рассорилась с Азербайджаном. И это, конечно, показывает, что это очень серьезная история для Путина. Я сильно подозреваю, что, ну, во-первых, это просто мега серьезная история, я как раз о ней не говорила, просто обратите внимание, что это тот момент, когда Путин страшно геополитически просчитался. Он не поддержал Армению в армяно-азербайджанской войне, я об этом, вернее, в войне за Нагорный Карабах. Я многократно говорила, что я считаю, что с моей точки зрения не надо было сидеть на заборе. Да, надо было российской армии поддерживать Армению. Надо было российской армии поддерживать Нагорный Карабах. А, соответственно, вместо этого он сидел на заборе и думал, что будет выступать посредником между обеими сторонами. Вот в тот момент, когда казалось, что посредники, обе стороны вместо этого обращаются за посредничеством к Дональду Трампу, и подписывают бумагу, согласно которой коридор будут охранять не российские войска, а не российские голубые каски, а американская частная военная компания. Вот в этот момент Путин, скорее всего, понял, что Азербайджан обвел его вокруг пальца. Ну и, как тут говорится, купился, значит, как там в картах? Если ты купился на прием Шулера, значит, ты лох. Вот в международной политике совершенно точно то же самое. И, судя по всему, это очень серьезная история, это очень серьезное оскорбление для Кремля. Я не знаю, что будет дальше. Я не уверена, что Дональд Трамп сможет удержаться в Закавказье, потому что, ну, это очень как бы далекое от обычной американской базы данных. От американской операционной базы места. И я сильно подозреваю, что Россия рано или поздно туда в каком-то качестве вернется. Но с учетом того, что Закавказье было местом давней экспансии России, это было место, где именно благодаря, конечно, российским войскам сохранилось христианство, потому что я думаю, что в 19-м, максимум в 20 веке, иначе бы Турция уничтожила там и армянских, и грузинских христиан. Собственно, армяне во многих областях, которые присоединились к России, были уже в меньшинстве. И, собственно, Россия спасла ту часть Армении, которая осталась в составе России. И напомню более того, что именно благодаря тому, что Россия пошла в Закавказье, она ввязалась в очень длительную, стратегическую, для нее невыгодную, очень тяжелую войну на Кавказе, потому что надо было создавать мост между новыми закавказскими владениями России и, соответственно, основной Россией. И именно долгая война на Кавказе помешала России выполнить главную часть завещания Екатерины завоевания Константинополя. Так что это очень серьезное геополитическое поражение Путина. Ну и, видимо, Марков там вот просто пал жертвой 110-й какого-то политического авторшока, когда вступился за азербайджанского диктатора. Кроме этого, у нас тут арестовали в России Арсена Маркаряна. Напоминаю, что это очень странный такой блогер, который все время рассказывает. Я, честно говоря, абсолютно не знакома с его деятельностью, но, как я понимаю, это вот такой чувак, который рассказывает, какие нехорошие бабы и какие крутые мужики, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что мужики, которые... А, это Радфемка. Я сейчас вспомнила, что такое Марсен Макарян. Это Радфемка, наоборот. Вот есть радикальные феминистки, которые рассказывают, какие ужасные мужики, и как было бы без них хорошо, и как их надо юзать. И есть, значит... И, конечно, у таких женщин, наверное, не все в порядке, мне кажется, и с личной жизнью, уж точно с какими-то комплексами. И есть аналогичные товарищи в мужской части населения. Видимо, у них тоже все не в порядке с этими какими-то комплексами. Но это совершенно не повод, как вы понимаете, человека арестовывать. И это все абсолютно ужасно. И он там еще, кажется, чего-то чуть ли не про удары дронами по России говорил. Но тут я просто даже не могу понять, чего он именно говорил, потому что это такое для меня терра инкогнита, и, как я понимаю, кроме того, это человек, который как раз инфо-цыган, занимается, то есть продает свои подписки, рассказывает, я вас научу, мужиков, как правильно с бабами обращаться. В общем, тяжелый, конечно, случай, но это я к тому, что... Ну, господи, ну, продает и продает. Ну, говорит и говорит. Я много раз говорила, что сфера слова должна быть абсолютно не... У вас не может быть свободы слова только относительно правильных высказываний. Потому что у вас сразу возникает вопрос, а кто тогда определяет, какие высказывания правильные? Свобода слова, она, знаете, должна распространяться на все высказывания. А другое дело, что если кто-то вместо того, чтобы взять, так сказать, вместо слов берет дубинку и переходит к делу, то тут его можно за дубинку арестовать и за это самое, и за дубинку посадить. А за слова, с моей точки зрения, сажать нельзя. Но несмотря на то, что понятно, что обратите внимание, что я совершенно не злорадствую ни по поводу ни того, ни другого. Мне очень было неприятно, когда я увидела большое количество злорадных комментариев и в Фейсбуке, и в Твиттере насчет того, что вот, значит, Маркова объявили иноагентом, а вот Маркаряна арестовали, потому что... Ну, это как в анекдоте про внучку декабриста, которая в 17-м году выглядывает из окна и говорит, а что кричат эти люди? Они кричат, что они хотят, чтобы не было богатых. А внучка говорит, а как странно, мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Вот я совершенно не хочу, чтобы Марковых объявляли иноагентами. Я хочу, чтобы иноагентами никого не объявляли. И у меня абсолютно нет никакого злорадства по этому поводу. А наоборот, у меня есть ужас, потому что это значит, что система становится все более непредсказуемой. А когда система становится все более и непредсказуемой, а я обращаю вас, что непредсказуемость – это важная часть террора. Да, любая инициатива подавляется, то, ну, это значит, что она жрет все больше и больше, и что машина требует все больших и больших жертв. И очень важно тут не забывать о старых жертвах. Очень важно не забывать, например, о Евгении Беркович, который, как я понимаю, абсолютно ужасные сейчас условия там, где она находится, и которую А просто, насколько я знаю, вот то, что мне говорили, ну просто она потеряла там гигантское количество веса, она по-другому выглядит. И я должна сказать одну очень страшную вещь, что, судя по всему, против Жени Беркович была проведена очень страшная, очень изощренная психологическая операция, которая заключалась в том, что после поста господина Подробенека на Женю Беркович обрушился хейт тех людей, которые были для нее важной референтной группой. А я напоминаю, что случилось. Евгения Беркович в лагере занималась в том числе лагерной самодеятельностью. Как и всякий режиссер, она просто продолжала делать то, что делает. Она ставила спектакль. Она, в частности, один из спектаклей, который она собиралась поставить спектакль 9 мая, обратилась людям с просьбой присылать письма их близких, их родственников, которые были на Второй мировой войне. И тут вдруг выходит статья Подробенека, совершенно ужасная, которая напечатана в всем том же «Радио Свободе», обратите внимание, которая звучит буквально так, что вот только, значит, лагерная самодеятельность, это только те люди, которые сотрудничают с администрацией, это тут дело неспроста. И вот, оказывается, была какая-то заключенная, которой Беркович чуть ли не угрожая требовала участвовать в самодеятельности, а это заключенная отказалась, и Беркович ей чуть ли не угрожала. Во всем этом, кстати говоря, насколько я понимаю, просто не было. Ну, то есть это было чудовищно переврано, потому что, да, конечно, Евгения Беркович предложила этой девушке поучаствовать, но она ей ничем не угрожала. Наоборот, она пыталась ее спасти, пыталась как-то улучшить ее жизнь. А дальше вот это все публикуется. Дальше те люди, мнение которых важно для Беркович, вот эти страшные люди в белых пальто, начинают самоутверждаться за счет человека, который сидит в лагере, со словами: «Да как она может сотрудничать с лагерной администрацией?» Естественно, ни с какой администрацией Беркович не сотрудничала. Естественно, Беркович тут же вот эту всю самодеятельность у нее отобрали. И теперь она никакими творческими процессиями, никаким творчеством не занимается. Мне кажется, что, собственно, это и был, была одна из причин всей этой проведенной комбинации. И вот, глядя на то, что происходит, мне кажется, вот из того, что я слышала, что это была вот страшная вещь, вот вроде тех, которые проделывали Штази, потому что нам всегда не очень важно то, что про нас пишут наши враги. Но когда твоя референтная группа начинает тебя отменять, причем сидящую в лагере, да еще вот с этими ужасными словами, пиарясь за твой счет, это, конечно, настолько разрушает человека, который так вот хватается за соломинку, что просто вот те люди, которые во всем этом поучаствовали, дай бог, что те, кто в этом поучаствовали, тот, кто это начал, их использовали в качестве полезных идиотов. Дай бог. Потому что вот это, конечно, на мой взгляд, страшная история. И дай бог, что что-то выйдет, даже боюсь загадывать. Несколько я еще. А, вот что я должна была не забыть. Я должна была не забыть, конечно, посмотреть те темы, которые я себе в Твиттере застолбила, чтобы несколько вещей о них сказать. А, ну вот еще очередной фейк, который, причем опять та самая любимая мной свободная пресса запустила об Израиле. Это удивительное, опять же, как под копирку размноженные сеткой утверждения, что якобы израильтяне составили базу данных людей, убитых в Газе, и 83% из них оказались гражданскими лицами. Это неправда. То, что сделала армия обороны Израиля, она идентифицировала 8 тысяч людей, убитых в Газе поименно, как боевиков и как доказанных боевиков Хамаса. А, соответственно, то есть как получился этот фейк? Взяли данные армии обороны Израиля. 8 тысяч людей – это точно боевики Хамаса, которые вот просто подетально привязаны. А это не значит, что другие убитые не являются боевиками. Это значит просто, что армия обороны Израиля их не идентифицировала как боевиков. И это не значит, что другие убитые не являются боевиками не Хамаса, потому что там же еще много различных других видов боевиков. Это просто значит, что вот тут 8 тысяч человек, мужчин, убитых в Газе, армия Израиля точно идентифицировала как боевиков. А дальше к этому числу прибавляется число всех убитых в Газе, которые известны нам со слов таких правдивых людей, как Министерство здравоохранения Газы, которое является просто подразделением Хамас де-факто. И, соответственно, вот из этого получается этот фейк, и его начинают перепащивать один за другим вся левая сетка, как будто... Но, естественно, обращаю ваше внимание, что, вот, что является хорошим, что эта сетка может это перепащивать, все это до, как бы это сказать, не буду говорить неприличное слово, сколько угодно, потому что против лома нет приема. Газы не будет. Газа будет зачищена. И это единственное, что можно сделать с Газой, чтобы решить эту проблему. Беньямин Нетаньяху закусил у дела, Трамп дал благословение, а все сферические кони в вакууме сколько угодно могут признавать независимую Палестину. Да, вот журналист «Дождя» Михаил Фишман тоже рассказал про российскую оппозицию. И про российский демократический проект, и про то, что у них была надежда, что Россия может вернуться к демократии и присоединиться к клубу цивилизованных наций. Вот еще раз повторяю, это вся та же проблема, с какой стороны вы глядите на картинку, и видите ли вы на этой картинке, прекрасную девушку в мехах, или ужасную старуху со скрюченным носом. Если вы считаете, что с 91 года Россия развивалась в правильном направлении и вот-вот должна была влиться в большую семью европейских народов, но тут случился Путин, и мы о него споткнулись, то, ну, я вас поздравляю с тем, что вы по-прежнему сохраняете свои убеждения в девственной нетронутости, и никакие факты вас, ваши убеждения не берут, так же, как вот людей, которые стоят с табличкой «Clergius for Palestine», не берут никакие рассуждения о том, что именно происходит с квирами в Палестине. Но если, то есть тогда у вас все вот этот вот полный набор, да, несправедливая российская агрессия, каким бы то образом Украина угрожала национальным интересам России, какая вам разница, что Украина делает на своей территории с русским языком и так далее, и так далее. Но у меня встречный вопрос, ребяточки. Я вот тут цитировала Майкла Макфола, который в 2002 году писал, что режим Саддама Хусейна представляет угрозу национальным интересам Соединенным Штатам. А могу вместо Макфола процитировать господина Болтона. А нет, это не господин Болтон, это было большое письмо, которое было подписано гигантским количеством американских чиновников, которое пишет, что, цитирую, мы должны сместить Саддама Хусейна, потому что вот то, что происходит в Ираке, угрожает национальным интересам США. У меня вопрос: каким образом, если Ирак и Саддам Хусейн, находящиеся в 11 тысячах километрах от Соединенных Штатов, угрожал национальным интересам Соединенных Штатов самим фактом своего существования, при том, что Саддам Хусейн, конечно, ну, вряд ли бы когда-либо сбросил ядерную бомбу на Соединенные Штаты, или там в Ираке никогда не говорили на английском языке, не собирались, 80% населения там не говорило на английском и так далее, так далее. То каким образом получается, что в ситуации, когда гигантская империя разделилась на две части, и вдруг одна часть, которая являлась бенефициаром движения этой империи на Запад и состояла из самых различных частей, как частей имперского освоения, в которых всегда говорили на русском языке и считали себя русскими, так и частей, присоединившихся к России по Переяславскому договору и, собственно, превративших Россию в империю, так и частей, которые никогда не входили в состав Российской империи и вошедших в состав этой отколовшейся частью империи в результате завоеваний Сталина. А каким образом ситуация, при которой вдруг внутри этой огромной, 51-миллионной изначально страны, вдруг заявляют, что россияне, что вдруг начинает осуществляться проект «Антироссия», причем под одобрительное рукоплескание всех леволиберальных НКО, каким образом это не угрожает России? Мне кажется, что тут вполне разумная аналогия. Более того, ну, представьте себе, что в результате, ну, вот нашелся в США такой свой Ельцин, и США распалась на несколько крупных объединений штатов, ну, допустим, даже на северные и южные штаты. И, скажем, Техас вместе с несколькими другими штатами вдруг заявил о том, что он хочет присоединиться к Варшавскому договору. И вообще тут американцы были колонизаторы, а исходный язык Техаса, ну, не то индейский, не то какой-то из индейских языков, не то испанский язык. Но, в общем, короче говоря, вот все то, что было в Техасе американской истории, мы уничтожим тем или иным способом, медленным выведем, как историю колонизаторов. Ну вот какая была бы реакция Соединенных Штатов Америки? Из интересных вещей. Да, вот процент учащихся мусульман в школах европейских столиц, в Брюсселе 52, в Амстердаме 43, в Вене 41, в Лондоне 37, в Стокгольме 30, если я не ошибаюсь, 5. К вопросу о том, о чем я говорила. Германия выбыла из пятерки крупнейших автопроизводителей. Она уступила место Мексике, которая выполняет роль сборочной фабрики для США. Ну вот это действительно тот случай, когда в Сахаре можно устроить дефицит песка. Еще, кстати говоря, к вопросу о разумности политики леваков и к вопросу о твердых и правильных идеалов и здравом смысле тех, людей, которые сейчас нам объясняют, что вот Россия, которые пытаются нам российско-украинскую войну объяснить в крайне левых терминах жертвы и агрессора, о чем я много раз говорила. А вот табличка количества изнасилований в странах Европы почти за четверть века, причем надо сказать, что я и в Твиттере опубликовала. А мне потом мой приятель прислал уточненные данные, он их проверил. А уточненные данные, они такие. В Англии и Уэльсе в 2000 году было 8500 официальных случаев изнасилования, а в 2024 году 68 тысяч. Догадайтесь, за чей счет прирост? Значит, во Франции в 2000 году было около 7500 случаев изнасилования, а в 2024 году официально 35 тысяч случаев изнасилования. Догадайтесь, за счет прирост. Но самое интересное – это другое. Это Польша, 2000 год. Официально 1,5-2,5 тысячи случаев изнасилования, а вот 2024 официально 600-1100. То есть упала почти в два раза. Напомню, что Польша мигрантов де-факто не принимает. И третья цифра, последняя цифра, четвертая, очень интересная, которой нет той таблички, которую я опубликовала в Твиттере. Подписывайтесь, кстати, на Твиттер. Россия. Значит, в 2000 году до 6000 случаев изнасилования, а в 2024 приблизительно 4000 случаев. Падение на треть. Обратите внимание, что пока мы, значит, рассказывали, вот как рашка загибается, а по сравнению с 2000 годом, и это понятно, потому что 2000-е годы – это год просто крушения государства, еще упал на треть, оказывается. Вот как интересно. Да, ну и постоянно, и последнее, чего я, конечно, хочу сказать, если я не найду сейчас у вас какого-то интересного вопроса, это, конечно, вот удивительная история все с теми же мной любимыми укреплениями. Потому что вот с того момента, как я начала говорить, что вот опять правительство Зеленского не построило укрепления, а деньги на них куда-то делись, мне все время сыпались разъяснения, что в современной войне укрепления не нужны. И ладно, бог с ним, но вот тут вдруг, когда Путин поставил требование отдать Славянск и Краматорск, вдруг я увидела, что разгоняется совершенно удивительный нарратив о том, что нельзя их ни в коем случае отдавать, потому что там есть какие-то волшебные укрепления, построенные еще при Порошенко, которых Россия никогда не сможет взять, а тут вот Путин их даром получит и дальше двинется вперед по земле без укреплений. Тут я на эту тему хочу сказать, что действительно Славянск и Краматорск защищает третьи линии укреплений, которые были построены в 2015 году при Порошенко. Он построил все три линии укреплений где-то за год, ну, первую вообще за 2 недели. Соответственно, у меня два вопроса. А так все-таки укрепления-то в современной войне нужны или нет? Или они не нужны, когда об этом говорит Латынина и вообще всякие злопыхатели, но страшно нужны, когда надо объяснить, почему, значит, вот такой хитрый Путин требует укрепления, которое он иначе никогда не возьмет. А второе. Порошенко построил эти три линии укреплений за год, в 2015-м. И третья линия, как я уже сказала, кое-где не прорвана до сих пор. Может быть, за 4 года войны можно было тоже построить укрепление? Все-таки это, знаете, не какой-то древний искусственный артефакт, то, что там есть Славянский и Краматорский. Это не пирамида, даже не Днепрогесс, даже вот не космодром в Казахстане, который там надо строить какие-то десятки лет. И, в общем, может, если этот великий подвиг был по плечу Порошенко, то сейчас, когда ЕС столько денег дает, можно построить еще одну линию укреплений. И только не рассказывайте мне, что да, вот Славянск и Краматорск – это уникальная географическая позиция, это такая Джомолунгма, другой нет. Да, это хорошая позиция на возвышенности, но, что называется, было бы желание, а укрепление все-таки построить можно. Борис Савенков пишет, РФ уже абсолютно не игрок на международной арене. Ну, конечно, по сравнению с Советским Союзом, РФ игрок совершенно не того самого масштаба. Это действительно так. И вот это возникает ровно тот вопрос. А зачем тогда распустили СССР? Неужели нельзя было просто реформировать? Потому что, как теперь выясняется, мы потеряли огромные ресурсы, мы потеряли огромные возможности, мы потеряли большой проект, а обменяли этот проект мы на бумажку, в которой было написано: «Все люди братья, и все мы станем частью большого прекрасного Запада». Выяснилось, что Россию в этот Запад не берут. И не берут ровно по той причине, что не будучи таким большим игроком, как Советский Союз, который сам по себе топнул ножкой и с ним надо считаться, Россия является достаточно большим игроком, чтобы его присутствие в Евросоюзе, спутало все карты. И лишь Россия является достаточно большим игроком, которого надо гасить. Точно так же, как накануне Первой мировой войны Германия была достаточно большим игроком, которого надо гасить, против кого дружим. А Владимир Куценко пишет: «Юлия Латынина, что думаете по поводу блокировки YouTube каналов за пропаганду? Как понять, кому можно, а кому нельзя?» Слушайте, я против любых блокировок, естественно, в том числе и YouTube, ровно по той причине. А как понять, кому можно, а кому нельзя? А что США делает в Армении? Слушайте, может, значит, делает. Потому что даже если США не удержится в Армении, то вот эту позицию, которую Трамп сейчас получил, он на что-то разменяет. Хотя бы даже потом с тем же самым Путиным. Если дают, надо брать. Это один из простых условий международной, вот той самой геополитики. Как говорил один мой приятель: ты не кради, ты приди и честно отними. И опять Борис Савенков жжет, говорит: Россия, похоже, действительно все. Как бы это вам сказать? Ну, это, наверное, будет последнее завершающее, потому что когда в 91-м-то году все стремились, в том числе и я, в Европу, то, во-первых, Европа была, как бы сказать, несколько другая. Рынок, демократия, свобода слова. А сейчас что-то, ну-то тут сильно портится на глазах. Естественно, этой рыбы еще очень долго тухнуть, потому что рыба очень большая. Но тухнет впечатляюще. Это во-первых. А во-вторых, проблема-то заключается в том, что именно в силу того, что Россия сейчас является диктатурой и автократией, некоторые вот эти вещи, которые очень плохие в Европе происходят, в России не происходят. Не происходят другие плохие вещи. Это другой вопрос. Но это, наверное, будет последнее, что я скажу. Обратите внимание, Путин на наших глазах последовательно строит в России некоторую новую экосистему, которая на самом деле тоже является подражанием. То, что осуществляется в России сейчас, это проект догоняющего развития. Только если всегда Россия подражала Европе, и дело очень правильное, это очень сберегает много сил, когда-то кто-то впереди как ледокол прошел, и ты за ним просто как Петр режешь бороды, и неважно там, и бороды режешь, и кафтаны заставляешь надевать европейские, и европейскую математику заодно импортируешь, и ты просто не разбираешь. Вот тут бороды можно оставить и только математику импортировать, и давайте просто все вот это в наборе берем. Не разбираемся. Так вот, сейчас в России тоже начинает осуществляться проект догоняющего развития, только это догоняющее развитие страны под названием Китай. Тут суверенный интернет, который строит Путин. А та система, в том числе иноагентств, уничтожение всяческих НКО, уничтожение всяческих активистов, которая... Ты частный человек, да делай что угодно. Занимайся каким угодно бизнесом. Конечно, существуют большие риски, что придет генерал и твой бизнес сожрет. Они, кстати, существуют в том или ином виде в Китае, и также и в Китае. И, конечно, значит, преимущественное право у бизнеса является у многих крупных, приближенных Путину или выросших в 90-е годы лиц. И, собственно, это такая уже догоняющая модель, немножко южнокорейская, когда Путин пытается выращивать такие большие чебори, которым отдается та или иная отрасль целиком на откуп. Обратите внимание, что при этом очень много становится частным. Мы с удивлением узнаем, что потом там какие-то вертолеты России, например, взяли и из национализированных сделали частными, и кому-то там отдали, видимо, вот в это ленное владение. Но обратите внимание, что просто по факту мы знаем, что китайская экономика очень хорошо развивается. Я, конечно, понимаю, что Россия не Китай, что Россия совершенно другая ситуация с рабочей силой, что в России пока, ну, нету шансов организовать такого рода сборочные производства, как в Китае. Россия пока это по части добыть нефть, по части добыть газ, хотя кое-какие производства в России начинают организовываться, и причем все цветет и пахнет. Но я просто обращаю ваше внимание, что вот как раз мы видим, что развитие российской экономики при всех сложностях, при всем военном кейнсианстве, при всем том, что начинает захлебываться от высоких ставок, российская, видим, что как это все растет. Конечно, с совершенно другого уровня, чем в Европе, но так Россия, во-первых, в совке лежала на коленях, а во-вторых, потом упала еще ниже, хотя это было практически невозможно. Вот Штефанов мне пишут, говорят, что Россия больше на пути в Иран, чем Китай или, упаси Боже, КНДР. Ну, слушайте, это вкусовые вещи, тем не менее, мне кажется, что вот тот проект, который осуществляется внутри России, это, как я уже сказала, китайский проект. И вот среди тех вопросов, которые меня больше всего тревожат, знаете, какой вопрос? А вот я столько ругала в этой моей передаче активистов. И ругала не зря. Потому что это совершенно страшный новый правящий класс, который начинает организовываться на Западе. Обратите внимание, даже не в Украине, там в Украине это последствия, и уж тем более не в России. В России как раз их сейчас с корнем искореняют. А на Западе. И вот я сейчас вижу, ну, ту же самую огромную российскую антивоенную миграцию, и я смотрю, а что делали эти люди? И, как правило, ответ такой, что эти люди были активистами. Я пытаюсь понять, а кто такой активист? Потому что раньше я думала, ну, вот такой наивный человек в тех же самых 90-х годах, что активист – это какой-то человек, который в свободное от работы время занимается чем-то таким хорошим. Ну вот некоторые люди занимаются спортом и ходят на лыжах, а другие люди, я не знаю, активисты едут спасать белых медведей. Но сейчас я гляжу на Запад и вижу, что активист – это профессия. Это очень странная профессия, потому что поощряются активисты только одного рода. Например, если ты перегораживаешь в центре Лондона дорогу со словами «Вы тут переставайте сжигать ископаемое топливо, потому что оно вызывает глобальное потепление», то тебя носят на руках, ты даешь интервью, ты как Грета Тунберг выступаешь где-нибудь в ООН, ты получаешь различные гранты. Что происходит с грантами, я только что описывала довольно яркими красками. А если ты, допустим, протестуешь против абортов, то достаточно тебе постоять молча, даже иногда без плаката, возле клиники, которая производит аборты, то тебя уволокут и, возможно, даже задержат. А если ты, не дай бог, протестуешь против исламской миграции, так тебя могут, как Томми Робинсона, на такое количество лет закатать, что мало не покажется. То есть вот какая-то разница между, вот с моей точки зрения, вне зависимости от того, хорошо это или плохо, вот это те люди, которые протестуют против абортов, они попадают под правильное определение активисты. Действительно, те люди, которые делают это в свободное от работы время. А те люди, которые активисты профессиональные на полной занятости, на полной ставке и на энном количестве грантов, их деятельность, во-первых, совершенно катастрофична для стран, в которых они живут, прежде всего западных стран. А во-вторых, они являются таким странным правящим сословием наряду с бюрократией, которая вступает в ней совершенно страшный раковый симбиоз. Это такой бинарный газ. С одной стороны, бюрократия, которая думает об увеличении, которая всегда заботится об увеличении своих полномочий. Для того, чтобы увеличить полномочия, есть надо увеличить степень контроля и распределения. Бюрократия распределяет. И, соответственно, она распределяет ваши деньги, она забирает ваши деньги и распределяет. И вот в нормальной ситуации, просто в ситуации нормальной будет демократии, вы бы против этого возмутились. Потому что сказали, ну как, деньги-то наши, зачем вы забираете? Но находится могучий способ, как вам заткнуть рот. И этот способ называется активисты. Потому что тут же выбегают вот эти вот люди с плакатами и начинают вам объяснять, что деньги у вас забирают совершенно правильно, потому что эти деньги нужны бедным, эти деньги нужны жертвам, эти деньги нужны страдающим. И самое интересное, эти деньги нужны, как называется, самим активистам. У вас организуется удивительная экономика, потому что у вас люди и корпорации платят очень много налогов. Но одновременно у вас образуются какие-то вот эти вот некоммерческие организации, которые от налогов избавлены. И это ужасно похоже, на то, что нельзя же Юлии Латыниной обойтись без примера из жизни Римской империи. И это очень, похоже на то, что начало твориться в Римской империи при императоре Константине, который ни в коем случае не признал христианство, точнее, один из видов христианства, ортодоксальную церковь, государственной религией. Но он епископом этой церкви даровал освобождение от налогов. Они стали НКО, тогдашними НКО. А налоги тогда в Римской империи, знаете, были очень тяжелые. И вот как-то так получается, что активисты играют роль церкви, которая разъедает государство изнутри, как раковая опухоль, западное государство, и которое может все приказать и ни за что не нести ответственность. Намерения-то у них хорошие, но после этого как-то, знаете, или мигрантов слишком много получается, или вот как в Украине не очень хорошо выходит с деколонизацией, а потом с войной. И я, соответственно, понимаю, что вот задача Путина, которая решается очень топорными методами, лес рубят, щепки летят, тоталитарными абсолютно методами. Одна из этих задач – это не просто построение всех к ногу, но это вот полная зачистка того, что называется активизмом. А дальше у меня возникает страшный онтологический вопрос. А что лучше было бы, если бы в России были бы такие же активисты, как сейчас на Западе? И кормились бы теми же самыми способами. И они бы сейчас бегали всюду, значит, допустим, вот с той идеей, с которой они сейчас проводят всякие семинары за рубежом на деколонизации России. Потому что, страшная рашка-то виновата перед всеми колонизованными-то народами. Ну и, конечно, вот понимаете, какой у меня вопрос-то возникает, потому что если бы мы выбирали между ужасной, авторитарной, тоталитарной Россией, в которую, значит, Россия превращается, и замечательной демократией со свободой слова, и как там, демократия, рынок и свобода слова. А как-то мы начинаем выбирать между двумя видами довольно неправильно устроенных обществ. И я не знаю, а какой из этих видов обществ экономически будет развиваться лучше. И я сильно подозреваю, что несмотря на большое количество недостатков, и самое главное из них это произвол силовиков, возможно, это будет российское общество. Другое дело, что это будет происходить, если тут очень важно с водой не выплеснуть из ребенка. Потому что если вместе с активистами будет выплеснута составляющая, которая называется внутренняя интеллектуальная свобода и технологический прогресс, А технологический прогресс в современном мире без внутренней интеллектуальной свободы невозможен. То как бы как ты ни пышься, не получится даже Китая. Потому что единственным мерилом в конечном итоге, о котором судит успех современного общества, я еще раз повторяю, будет развитие ее экономики. Даже военные успехи ее экономики и ее технологий, даже военные успехи в конечном итоге опираются на достижения в области экономики и технологий. А лаптями в современном мире много не навоюешь. Не надо недооценивать значение лаптей, не надо недооценивать значение трех линеек, потому что, например, мы просто видим тупо, что вот у Украины сейчас не хватает человеческого ресурса, потому что, ну, видимо, не все хотят воевать за проект национал-деколонизаторов. И не все хотят, когда их ТЦК гребет, и видят, что представители элиты почему-то ТЦК не гребет, не как в Израиле, не все хотят воевать за этот проект. То есть хотят многие воевать только в Твиттере или в интернете. Там просто они, значит, одержали всяческую победу. Но если вы отстаете в экономике и технологиях, вы никогда не выиграете в стратегическом масштабе даже войны. Не говоря уже обо всем остальном. А прогресс в экономике и технологиях, как я уже сказал, невозможен без большой доли внутренней свободы. Но, как я уже сказала, вопрос об активистах, он, к сожалению, нетривиальный вопрос, и он не решается, так, как этого хотелось бы самим активистам и другим видам розовых пони. Всего лучшего. С вами была Юлия Латынина и Валентин Пивоваров мне пишет: Юлия, вы будете смеяться, но в России огромное количество активистов, но именно тех, кто свободное от работы время. Вот если вы в свободное от работы время, и если вы, я не знаю, там, ищете пропавших детей, или действительно делаете нечто, что не координировано и не связывает вас в сетку, то вот как раз заботитесь о животных и так далее. Я думаю, это абсолютно не случайно, что мы видим в последнее время очень много действительно низовых инициатив в России, которые вдруг там внезапно что-то организуется и внезапно всем помогают, и внезапно оказывается, что да, вполне в этом правильном смысле активизм жив. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Код доступа. Еще раз повторяю, простите за мои, может быть, недосказанные, непереваренные мысли насчет активизма с одной стороны, активистократии с одной стороны и авторитарной власти с другой. Потому что, да, вот я надеюсь, что продолжу рассуждать на эту тему, потому что, мне кажется, это одна из самых важных тем, потому что мы видим изменения типов общественного устройства. То, что происходит на наших глазах в мире, оно больше не анализируется в простых старых терминах, там, демократия, тоталитаризм, а наиболее правильные термины. В одном случае бюрократия в союзе с активистократией, которая существует в Европе, которая потерпела такое впечатляющее поражение на выборах в Америке, и различные виды авторитарных правлений, как Китай, так и подражающая сейчас Китаю Россия. Во всяком случае, мы видим, что Китай в смысле экономического и технического развития, он в разы успешней. Ну, например, той же самой Европы, он делает такие вещи, которые в Европе невозможны. Если нам еще недавно рассказывали, а я всегда, обратите внимание, над этим смеялась, что да нет, при китайской цензуре наука не будет развиваться, технологии не будут развиваться, Ну, то как раз мы видим, что прекрасно технологии в Китае развиваются, а вот там, где у вас сидит в компании комиссар, который наблюдает за тем, чтобы в компании были представлены все 72 гендера, и права их соблюдались, и загоняет людей на курсы по перевоспитанию, и обязательно надо проходить тренинги, вот там чего-то со свободой технического творчества тоже иногда может наступить затык. Я имею в виду, естественно, Европу, не Соединенные Штаты. Потому что вот с этим, по крайней мере, в Соединенных Штатах Трамп покончил. И обратите внимание, что все активисты и весь Коминтерн, и в том числе его российский филиал, не может этого Трампу простить, этой впечатляющей победы в гибридной и прокси-войне. Активистов против собственной цивилизации. До свидания. Зараза.